хороший укольчик. Он прикидывал, какой бы коктейль ей сейчас запузырить, чтобы отключить на время. Пока он стоял, загораживая широкой спиной дверь кухни, мимо нее похоронщики вынесли этот черный мешок, как выносят старую вещь, сломанную и ненужную. Когда работяги открыли сзади люк багажника и сунули в него черный мешок, Ирина уже шла по направлению к метро. Потом Фим сделал Нинке укол. Она заснула. Проспала до следующего утра. На той самой оранжевой простыне, с которой унесли ее мужа. Странно, но она даже не задала вопроса, где он. Она только время от времени, пока не уснула, нежно улыбалась и говорила: «Вы меня никогда не слушаете. Я же говорила, он выздоровеет». Но рот шел и шел. Многие не знали о его смерти, забегали просто так. Знакомых у него было очень много, и помимо тех, кто составлял русско-еврейскую колонию этого огромного города, пришел какой-то итальянский певец, с которым Алик подружился когда-то в Риме. Пришел хозяин кафе и действительно принес чек. Либин по старой российской традиции собирал деньги. Пришли какие-то люди из Москвы, один с письмом для Алика, другой назвался его старым другом. Заходили какие-то уличные, никому неизвестные. Звонил телефон то из Парижа, то из Ярославля. Отец Виктор, когда узнал о предсмертном крещении Алика, охнул, сплеснул руками, замотал головой, а потом сказал: «На все воля Божья». Да и что мог сказать еще честный православный человек? Утром, накануне похорон, он заехал за Ниной на своей древней машине, привез ее в пустой храм, службы в этот день не было, и совершил заочное отпевание почти заочно крещенного человека. Он пропел низким, полнозвучным голосом лучший из всех слов, которые были придуманы для этого случая. Нина сияла радостью и ангельской красотой, а Валентина, стоявшая позади нее со свечой, снопе пыльного света, шедшего из потолочного окна, отпустила самой себе грех своей любви к чужому мужу. Когда умолкли в пустом пыльном воздухе последние отголоски поющего голоса, Валентина взяла из рук отца Виктора квадратный сверток с землей, белую ленту с молитвой и маленькую бумажную иконку в гроб положить. Потом Валентина подхватила шаткую Нинку под руку и садила в такси. Входя в желтую потрепанную тачку, Нинка склонила маленькую голову и двинула плечами так, как будто ехала в Роллс-Ройсе на прием в Букингемский дворец. «Вот бедная птичка осталась на мою голову», — вздохнула Валентина. «Господи, Боже мой, неужели я ее столько лет ненавидела?» Глава 19. Содержатель похоронного дела Робинса, в прошлом веке Рабиновича, расшатали всем известную еврейскую несгибаемость до такой гуманной и коммерчески оправданной веротерпимости, что за последние 50 лет превратились из еврейского погребального общества просто в погребальный дом с четырьмя отдельными залами, где происходили церемонии всех религиозных конфессий, самыми разнообразными причудами. Как раз на прошлой неделе мистеру Робинсу пришлось в одном из залов монтировать киноэкран, чтобы в присутствии непогребенного покойника в соответствии с его завещанием продемонстрировать родственникам и друзьям непосредственно перед похоронами трехчасовой кинофильм о его концертной деятельности. Был чечеточник.